Тяжелый воздух дороги, который, казалось, она несла на себе, отлетал под слабой волной утреннего ветерка, который, знала Медея, всегда подымается на восходе. Вдруг издали, с восточной стороны, вместе с ветром принесся крик. Он тоже как будто шел волной, и голоса были высокими, детскими. «Вода! Вода пошла! Сувья!» И тут же несколько детишек выскочило из калиток и ворот, и над оградами появились детские головы. Толстая старуха в валенках и украинской, проносившейся на груди рубашки, вышла к арыку. Медея остановилась. Она знала, что сейчас произойдет, и ждала этой минуты. Дно неглубокого арыка было запечатано гладкой, бледно-коричневой пленкой, словно снятой с топленого молока. И розовые лепестки урюка, только что отлетевшие от деревьев под рассветным ветерком, медленно опускались на нее, и вот уже послышалось ворчание воды, и впереди ее бурого язычка летело розовое облако цветочного сора. Крик уже миновал улицу, уже журчала вода. Дети и старики отворяли отводы арыков в свои дворы. Начинался час утреннего полива. Возле Леночкиного дома Медея столкнулась с белобрысым мальчиком лет 10. Он только что впустил воду во двор и умыл веснушчатое лицо бурой, слегка подозрительной на вид водой. «Здравствуй, Шурик!» — сказала ему Медея. Он слегка шарахнулся и исчез в кустарнике с криком: «Мамуня, к тебе гости!» Во дворе Медея огляделась. Три домика, один из которых был с верандой и высоким крыльцом, и два беленых, попроще, образовывали каре, в середине которого стоял айван, а от летней кухни с навесом, расположенной сбоку к ней, медленно шла седоватая, толстая, в белом фартуке с высоким нагрудником, дорогая Леночка. Она не сразу узнала Медею, а узнав, раскинула руки и побежала навстречу с глупым и радостным криком: «Счастье мое пришло!» Застучали окна и двери. Проснулась, наконец, старая овчарка в конуре и энергично залаяла, чувствуя свое упущение по службе. Двор наполнился, как показалось Медее, несметной толпой. Но толпа была своя, родная. Леночкина дочь Наташа с 7-летним Павликом, Георгий, младший сын Леночки, выросший за последнюю зиму в хорошего юношу, худая маленькая старуха с костылем, старая нянька Галя, догадалась Медея. На крыльце, склонив на бок надменное лицо восточной красавицы, стояла 13-летняя Шуша, старшая дочь Наташи, в белой ночной рубашке, почти укрытая блестящими азиатскими волосами. Белобрысый Шурик спрятался за ствол персикового дерева и выглядывал из-за него. «Ах, Господи! Федор в командировке! Вчера только уехал!» — сокрушалась Леночка, все не выпуская Медею из объятий. «Ну что же ты не предупредила? Жора бы тебя встретил!» Семья стояла вокруг, ожидая в очередь родственного целования. Только Галя, что-то буркнув про себя, заковыляла к брошенной печке, где был какой-то хозяйственный беспорядок. Черный дым поднимался от сковороды. «Ах, чаю тебе, чаю! Ах, дура, кофе, кофе! Ах, радость моя пришла!» — кудахтала Леночка, каждое слово повторяя дважды и обмахивая воздух вокруг головы единственным в мире жестом — своим собственным. Медея, увидев это совершенно выпавшее из ее памяти движение Леночкиной маленькой кисти, испытала резкое чувство счастья. С 20-го года, когда Медея проводила с Феодосийского вокзала брата Федора, с новым назначением и новой, накануне ему вверенной женой, сосватанной твердой медейной рукой, подруги виделись дважды. В 32-м, вскоре после переезда Медеи и Самуила в поселок, и в 40-м, когда ташкентские синопли всей семьей приехали к Медее. В то последнее предвоенное лето у Медеи был большой съезд родни. Сандрочка с Сережей и Лидочкой, брат Константин, погибший через год в первые же дни войны, Таша Лавинская. В доме негде было повернуться. Все звенело от детских голосов, июльского солнца и крымского вина. Федор в тот год получил государственную премию, ждал нового назначения чуть ли не министерского. Медея в то время отпуска взять не могла. Ходила каждый день на службу, а потом варила, варила, варила. Сестра и невестка рады бы помочь, но Медея не любила, когда ее хозяйство касались чужие руки, переставляли прижившиеся на своих местах вещи, нарушали ее порядок. Только с годами, к старости, она смирилась с тем, что на ее летней кухне хозяйничают молодые родственницы, и никогда ничего нельзя найти. Из-за многолюдства и постоянной кухонной толчии подругам почти не удалось поговорить. Медея запомнила только последнюю предотъездную ночь, когда они мыли на кухне посуду после прощального ужина, и Леночка, вытирая длинным полотенцем стопку тарелок, горько жаловалась, что Федор беспечен, сует голову прямо тигру в пасть. Она предусмотрительно боялась его большой карьеры и превращения скромного землемера чуть ли не в главного начальника над всей ирригационной системой Узбекистана. «Как он не понимает!» — сокрушалась Леночка. «Отец мой был членом крымского правительства. И об этом ни в одной анкете не сказано. А чем выше поднимаешься, тем больше на виду». Здесь, в Ташкенте, Медея была единственной и дорогой гостьей. По утрам, отправив детей в школу, Леночка и Медея шли на Чорсинский базар недалеко от дома. Покупали баранину, раннюю зелень, иногда кур. Двух кур на обед было мало, трех — много. В семье все привыкли есть помногу, к удивлению Медеи. Конец марта был скудным временем, никакой летней роскоши восточного базара не наблюдалось, но кошелки они набивали доверху и обратную дорогу совершали на трамвае. Обед обыкновенно накрывали поздно, около 8, ко времени прихода с работы Федора. До того дети кусочничали, подхватывая то ломоть хлеба, то лепешку. Зато обед растягивался часа на два. И кроме обычной здешней еды, самсы, лагмана всегда стояла на столе какая-нибудь армянская редкость. Даже пахлаву Леночка печь не разучилась. Поздними вечерами, когда дом затихал, обе они подолгу сидели у чисто убранного стола перед замысловатым пасьянсом, который раскладывался у Леночки не чаще раза в год. Перебирали ранние воспоминания, начиная с гимназических, хохотали, вздыхали, плакали о тех, кого любили и кто пропал в дебрях прошлого. Тяжелый камень медленно ворочался на дне медейной души, но разговор все не поворачивался таким образом, чтобы рассказать о письме. Что-то Медею останавливало. Да и свежепережитая трагедия вдруг стала казаться Медее какой-то неприличной. В горячке дня, усиленной жаром летней плиты, очага во дворе и постоянно кипящей выворки для белья, голубизна и крахмальная ломкость, которого была особенной Леночкиной слабостью, Медея наблюдала за укладом жизни и отмечала с одобрением привычки старого степаняновского дома, смесь щедрости, обращенной к окружающим, и некоторого скупердяйства кухни. Баклажаны и грецкие орехи Леночка считала, деньги — никогда. Впрочем, судьба, в юности лишившая Леночку родной семьи, а в годы войны 19-летнего старшего сына, никогда не давала изведать ей бедности. Ей как будто на роду было написано всегда ходить в золоте и есть на серебре. Удивительно, но в первый же год жизни в Ташкенте ее разыскала не без помощи Медеи старая Ашхен, служанка ее умершей тифлисской тети, бездетной богатой вдовы. Из Тифлиса Ашхен пришла пешком и принесла в грязной дорожной торбочке семейные драгоценности, завещанные теткой. Леночка, лишившаяся к тому времени всего, что оставалось от прошлой жизни, тотчас надела на руку два кольца, одно с жемчужиной, второе с голубым бриллиантом. Вдела в уши черные агатовые блюдечки с мелкой жемчужиной посередине, а остальное положила на дно корзины, в которую складывала приданое для своего первенца, вскоре обещавшего появиться на свет. Старая Ашхен прожила у нее в доме еще 6 лет до самой смерти. Свой дом в Ташкенте, этот самый дом, полученный Федором сразу же по приезде, Леночка стала устраивать так, как было заведено в их семье, с поправкой на очень скромный достаток. Лучшую комнату она назвала кабинетом и отдала мужу. В спальню поставила 2 кровати, вынесенные из дому в сарай теми узбеками, которые заняли этот дом после прежнего хозяина, помощника губернатора, застрелившегося от старческого приступа тоски в начале 17-го года. В том же сарае Леночка обнаружила остатки мебели, не ушедшие в топку. Из 2 табуреток, накрыв их яркими платками, она изобразила прикроватные тумбочки, накупила на базаре медные утвари, и их жилище стало неуловимым образом похоже и на старый тифлисский дом, и на судакскую дачу, и на женевскую квартиру. Во всем сказывался вкус покойной Армик Тиграновны. Второй дом в их же дворе они прикупили позже для Наташи. И теперь вели переговоры с последними соседями, чтобы купить и 3-й, стоявший по правую руку от центрального. Леночка мечтала поселить в этом доме Георгия. Медея обо всем этом знала из писем, в которых Леночка упоминала о всех сколько-нибудь значительных событиях. Но главным для них оставалась сама форма обращения. Девическое, доверительное, и слог письма, и почерк, и, конечно же, французский язык, на который они легко переходили. Каждое письмо было тайной присягой верности, хотя 3/4 писем были посвящены снам, предчувствиям, описаниям придорожного дерева или встреченного лица. Описывая свадьбу дочери, Леночка подробнейшим образом описывает необыкновенно бурный дождь, выпавший только в одном районе города, в то самое время, когда молодожены выходили из ЗАГСа, и белое Наташино платье, ткань которого села от влаги, полезла вверх и открыла ее пухлые колени. Но при этом Леночка не упомянула о том, что Наташиным мужем стал кореец Виктор Ким, инженер-связист, уже тогда прославившийся на весь город своими необыкновенными лингвистическими способностями. кроме общерусского, домашнекорейского, школьного немецкого и необязательного узбекского, он незаметным образом выучил к 25 годам еще и английский и занимался китайским, считая, что на этот язык ему придется потратить не менее 5 лет.